Самой высокой по рангу гостьей на приеме в этот день была посланница Тао Кита. Это была стройная женщина, неопределенного возраста, с изумительным лицом и проницательным взглядом. Майлз подозревал, что ее разговор освежил бы и развлек его. Политичный, тонкий, блестящий, как и сама гостья. К сожалению, посол Бараяра монополизировал ее внимание. Майлз сомневался, чтобы ему представился шанс перемолвиться с нею хоть словом. Дама преклонных лет, которой представили Майлза, считалась важной персоной благодаря своему мужу, мэру Лондона, которого занимала сейчас жена посла. Супруга мэра была способна болтать беспрерывно, главным образом о нарядах остальных гостей. Проходящий мимо слуга с военной выправкой, вся прислуга посольства относилась к департаменту Галени, поднес Майлзу на золотом подносе бокал с соломенного цвета жидкостью, и тот жадно за него схватился. Пара таких бокалов, и с его восприимчивостью к алкоголю он отупеет настолько, что сможет вытерпеть даже это. Разве не от таких вот мертвенно-официальных приемов он с величайшим трудом вырвался на имперскую службу, несмотря на свое увечье? Хотя проглотил он больше трех бокалов, и не миновать ему заснуть вот на этом узорном паркете с глупейшей улыбкой на лице. И проснуться потом в куче неприятностей. Майлз сделал большой глоток и чуть не подавился. Яблочный сок. Черт побери, Галени свое дело знает. Украдкой осмотревшись, Майлз убедился, что гостям подали настоящее вино. Он оттянул пальцем высокий воротник кителя и вымученно улыбнулся.
«Вам не нравится вино, лорд Фаркосиган?» —
обеспокоенно спросила пожилая дама.
«Выдержка маловато», — пробормотал Майлз. «Придется подсказать послу, чтобы этот сорт подольше держали в подвалах.
Например, до тех пор, пока я не улечу отсюда». Главный зал приемов с высоким застекленным потолком был окружен изящными стрельчатыми арками. Казалось, голоса должны отдаваться в нем, как в концертном зале, но резонанс был явно слабоват для такого помещения. «Видимо, где-то спрятаны звукопоглотители», — решил Майлз. «Если известно, где надо остановиться, можешь попасть в конус секретности, предотвращающий подслушивание. На всякий случай, кто его знает, что окажется полезным в будущем, Майлз постарался запомнить, где стоят послы Бараяра и Тао Кита. Да, скорее всего, его догадка верна. Даже движения их губ почему-то окажутся туманными и расплывчатыми. А ведь скоро будут пересматриваться договоры о праве пролета через местное пространство Тао Кита». Майлз и его подопечная прошли к архитектурному центру комнаты, фонтану с бассейном. Он представлял собой скульптуру с медленно струящейся водой, окруженную тщательно подобранными по цвету мхами и папоротниками. В темной воде таинственно двигались золотисто-красные тени. Майлз напряженно застыл и тотчас заставил себя расслабиться. К ним с отрепетированной улыбкой приближался молодой человек в черной цитагандийской парадной форме с желтым и черным гримом гем-лейтенанта. Они обменялись натянутыми кивками.
«Добро пожаловать на землю, лорд Фаркосиган», — вежливо произнес цитагандиец. «Это официальный визит, или вы путешествуете, чтобы завершить образование?»
«Отчасти то, отчасти другое», — небрежно пожал плечами Майлз. «Я приписан к посольству для расширения кругозора. Но, боюсь, в отличие от вас, я не знаю, с кем имею честь говорить, сэр».
На самом деле, Майлзу чуть ли не в первую очередь показали присутствовавших здесь обоих цитагандийцев в военной форме и еще двоих, которые пришли в штатском. Плюс три личности, подозреваемые в тайных связях с цитагандийцами.
Гем-лейтенант Табор, военный атташе цитагандийского посольства, — представился Майлзу его собеседник.
Они снова обменялись кивками.
«Надолго ли к нам, милорд?»
«Пока не знаю. А вы?»
«Я в качестве хобби выбрал искусство бонсай. Говорят, древние японцы работали над одним деревом до сотни лет. Или им это только казалось?»
Майлз заподозрил, что Табор шутит. Но лицо лейтенанта оставалось таким бесстрастным, что невозможно было сказать наверняка. Может, он боялся, что его грим растрескается? В эту минуту
Внимание обоих привлек мягкий мелодичный смех, раздавшийся с противоположной стороны фонтана. Айвин Фарпатрил, опираясь на хромированные перила, наклонил свою темноволосую голову к прелестному белокурому созданию. На девушке было нечто розовое и серебряное, колыхавшееся и переливавшееся даже тогда, когда она стояла неподвижно. Искусно-безыскусные локоны падали на белые плечи. Смеясь, она взмахнула рукой, и ногти ее блеснули серебром. Табор издал чуть слышный стон досады и, коснувшись губами пальчиков Матроны, направился туда, откуда доносился смех. Вскоре Майлз увидел его на противоположной стороне фонтана. Он старался встать как можно ближе к Айвину. Майлз был совершенно уверен, что гем-лейтенанта интересовали не военные тайны. И лейтенант Фаркосиган тоже, кажется, не заинтересовал его. Тут охоту Табора за блондинкой прервал сигнал его посла, и он вынужден был уйти следом за своим господином.
«Такой милый молодой человек этот лорд Фарпатрил!» — проворковала Матрона. «Он всем здесь очень нравится. Супруга посла сказала, вы с ним в родстве?»
И она вопросительно склонила голову, сверкая любопытными глазками. «Мы сколько-то юродные братья», — объяснил Майлз. «А кто эта молодая леди рядом с Айвином?»
Матрона гордо улыбнулась. «Это моя дочь, Сильвет».
«Ну, конечно, дочь». Посол и его супруга по-бароярски чувствительны к общественному положению окружающих. Майлз, принадлежащий к старшей ветви семьи, к тому же сын премьер-министра графа Фаркосигана, персона несравненно более значительная, нежели Айвин Фарпатрил.
«А это значит, Господи, что он обречен.
Ему все время будут доставаться важные матроны, а Айвину посчастливится развлекать их дочек».
«Прекрасная пара», — хрипло выговорил Майлз.
«Да, правда? А все-таки насколько в близком родстве вы с ним, лорд Фаркосиган?»
«Мы с Айвином. Наши бабушки-сестры. Моя была старшей дочерью принца Ксава, а бабушка Айвина — младшей».
«Принцессы? Как романтично!»
Майлз подумал было, не рассказать ли этой любознательной особе, как бабушку, ее брата и большинство детей искрошили в мясной фарш во время правления императора Юрия Безумного. Нет. Супруга мэра сочтет эту историю всего лишь потрясающим романом ужасов или того хуже, романтичной сказкой. Маловероятно, чтобы до нее дошла истина. А истиной была безобразная тупость политики Юрия, последствия которой волнами разошлись во все стороны, до сих пор коверкая жизнь Бараяра.
«У лорда Фарпатрила есть замок?»
— лукаво осведомилась пожилая дама. «О, нет. У его матери, моей тетки Фарпатрил...» «Вот уж кто настоящая акула. Проглотила бы тебя одним мигом. Очень милый дом в столице, Фарбар-Султане». Майлз помолчал. «Мы когда-то владели замком, но его сожгли в конце эпохи изоляции».
«Развалины замка! Да ведь это почти так же прекрасно!»
«Дьявольски живописные!» — всерьез заверил ее Майлз. Кто-то оставил тарелочку с недоеденными закусками на краю фонтана. Майлз взял рогалик и начал крошить его в воду. Золотые рыбки медленно подплывали к поверхности и беззвучно заглатывали крошки. Одна из них отказалась реагировать на приманку и осталась лежать на дне. Как интересно, золотая рыбка, которая не ест. Ну вот и объяснение пересчета рыбок, порученного Айвину. А вдруг это упрямится дьявольское изобретение цетагандийцев? Чешуя у нее блестит золотом, потому что именно из него изготовлена. Он может с кошачьей стремительностью схватить ее, раздавить каблуком и с торжествующим воплем вскинуть над головой для всеобщего обозрения ее механические потроха. «Ах, благодаря моей сообразительности я обнаружил среди вас шпиона». Но если его догадка ошибочна, под ногой что-то хлюпнет, Матрона отшатнется, и сын премьер-министра Бараяра приобретет репутацию молодого человека с серьезными проблемами в области психики. Майлз представил себе, как с хохотом выкрикивает ужаснувшейся женщине, поскальзываясь на рыбьих кишках. Вы бы видели, что я делаю с котятами!»
Большая золотая рыбка наконец лениво всплыла и схватила крошку, так плеснув хвостом, что обрызгала Майлзу начищенные до зеркального блеска сапоги.
«Спасибо тебе, рыбка!» — мысленно поблагодарил ее Майлз. «Ты спасла меня от жуткой глупости!»
«Но, конечно, если цитагандийские мастера действительно хитроумны, они могут смастерить рыбку, которая бы ела и даже немножко гадила».
Супруга мэра задала еще один наводящий вопрос относительно Айвена, но Майлз, поглощенный своей рыбкой, промурлыкал не в попад.
«Да, такая неприятность — это болезнь Айвена».
Он уже готовился разразиться монологом, порочащим гены Айвена. Упомянуть кровосмесительные браки аристократии, радиационное заражение, оставшееся после Первой цитагандийской войны, и императора Юрия Безумного. Но тут в кармане пискнуло ком-устройство.
«Прошу извинить, мадам, меня вызывают».
«Благослови тебя Бог, Элли», — подумал Майлз, скользя по паркету прочь от словоохотливой дамы в поисках тихого уголка, где можно ответить на вызов кома. На галерее, в незанятой нише, скрытой зеленью, Майлз включил связь.